Особые истории с Дмитрием Травиным.
Здравствуйте, как всегда, это программа «Особые истории» с Дмитрием Травиным. Меня зовут Валерий Нечай, и Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследований и модернизации при Европейском университете в Петербурге, как всегда со мной. Здравствуйте.
Добрый день.
Это уже очередная, я так понимаю, третья, да, программа из цикла «Европа в России». На этот раз мы уже сравнивали, точнее, Францию и Россию. Теперь пришло время Англии. Почему Англия?
Ну, в принципе, как мы говорили в самом начале, можно в любой последовательности проводить сравнения. Мы доберемся и до Германии, и до Испании, и до Польши. Но начали с Франции как одной из крупнейших стран Европы, с которой принято очень часто сравнивать Россию. А поскольку в ходе нашей предыдущей программы мы неоднократно говорили о том, что вот смотрите, Франция по таким-то параметрам похожа на Россию, а скажем, от некоторых других европейских стран, говорили мы, Франция сильно отличается. И приводили в качестве примеров в первую очередь Англию. Вот для того, чтобы у наших зрителей, наших слушателей как-то в комплексе восприятия этой проблемы было, я подумал, что, наверное, имеет смысл именно сейчас поговорить об Англии, а не откладывать ее на какую-нибудь там пятую или шестую нашу программу. В частности, да, Валерий.
Я просто хотел один момент еще затронуть, потому что это важно для наших зрителей, чтобы они правильно понимали. Мы не случайно там берем Англию и Францию, говорим, в смысле Англию и Россию, говорим, что вот в Англии там левостороннее движение, в России правостороннее. Или я, честно, машину не вожу, поэтому не знаю, какое где, но, в общем, разное. Потому я почему про это говорю? Потому что очень много комментариев, которые я видел и к программе, и к некоторым опросам от людей, которые говорят, ну, нельзя сравнивать теплое с мягким. Вот и здесь еще раз я попрошу вас, если можно сказать, что именно мы сравниваем.
Да, это важный момент. Действительно, я чувствую уже вторую программу, что некоторые наши зрители не очень понимают, о чем мы говорим. Поэтому давайте вот в этом определимся, и наши зрители смогут решить, кто-то, может быть, бросит смотреть нашу программу, потому что решит, что это не для них, а кто-то более четко поймет, какие проблемы мы можем здесь раскрыть. Мы говорим о сравнении в историко-социологическом ключе. Понятно, что между Англией и Россией есть большие различия, если мы посмотрим, вот, чем отличаются эти две страны сегодня, в октябре 2023 года. Англия на острове, Россия на континенте. Ну, естественно, я не буду рассказывать об этом. У нас программа не для дураков, какие-то очевидные вещи мы уж точно не будем затрагивать. Мы не будем говорить о том, что в Англии говорят на английском, а в России говорят на русском. Мы даже не будем говорить о том, что в Англии доминирующая религия является англиканская вера, а у нас православная. Хотя я надеюсь сегодня рассказать о том, как шла борьба между государством и церковью в связи с определенными политическими обстоятельствами. Но мы попробуем говорить о неочевидных вещах, а не о том, что и так все знают. Вот, значит, вот какие-то такие очевидные вещи, ну и вот про левостороннее, правостороннее движение вы упомянули, какие-то такие очевидные вещи мы не будем рассматривать. А то, что Англия в экономическом плане намного превышает Россию, является скорее постановкой задачи для нас. Ведь мы сравниваем разные исторические пути разных стран, как раз для того, чтобы понять, почему одни страны богатые, другие бедные. Одни успешнее развивались уже 300 лет назад, другие их догоняют только сейчас. Поэтому какие-то очевидные вещи про более высокий уровень экономического развития Англии или Франции или Германии мы подразумеваем, но не будем об этом говорить подробнее, а будем сразу разбирать выводы из этого. Дальше. Нельзя сравнивать там горячее с мягким. Давайте, дорогие друзья, оговоримся вот в каком плане. Я считаю, что все люди равны не в смысле своих способностей, а в смысле своего происхождения. Кто-то скажет, что мы все произошли от обезьяны, кто-то скажет, что нас всех создал Господь Бог, и мы все происходим от Адама. В это сейчас не будем вдаваться. Но я не расист, и программа наша не расистская. Возможно, кто-то считает, что англичане созданы из одного материала, а русские из другого. Вот об этом я спорить даже не могу. Вот когда мы говорим о сравнении там мягкого с горячим, вот мы в конечном счете приходим к этому. К тому, что одни народы принципиально отличаются от других. А почему отличаются? А по определению. И дальше вообще не о чем спорить. То есть наша программа для тех, кто хочет понять, почему одни страны успешнее, другие менее успешны, и для тех, кто исходит из того, что между людьми нет жестких генетических, расовых, или как там их еще назвать, различий, а потому исходно мы все можем развиваться определенным образом, и различия, которые между нами есть, связаны с различиями исторического пути либо культуры. Но не генетически. Я считаю, что в основном это различие исторического пути. Кто-то из моих оппонентов считает, что в основном различие культуры. Между собой мы спорим, но если приходит расист, с расистами мы не спорим. Это бессмысленно не потому даже, что мы не любим расистов, это само собой, а просто это бессмысленно, там нет почвы для спора. Расист говорит, что по определению люди различные, и дальше уже скорее это вопрос к генетикам, что там они скажут про происхождение разных людей. Так что вот такие уточнения, конечно, надо внести.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Хорошо, ну давайте тогда приступим к основной части.
Да, давайте приступим. И я думаю, что основной и самый интересный момент по сравнению исторического пути Англии и России – это вопрос о парламентаризме. Практически все люди, которые хотя бы в школе изучали историю, могут сказать, что в Англии очень давний, древний парламент. Когда он возник, не все знают, но уточним, что он возник в XIII веке. В России, ну, некоторые скажут, что у нас были старинные традиции парламентаризма, и у нас были земские соборы, которые возникли в XVI веке, а уж в XVII они точно были, без всяких оговорок. Кто-то, может, историю недостаточно хорошо знает и вообще решит, что у нас парламентаризм возник только с формированием Государственной Думы при Николае II в ходе Первой русской революции. Но, как бы то ни было, нет сомнения, что в этом плане от Англии мы отстали. Отстали несколько и от Франции. Мы в прошлый раз говорили, что во Франции генеральные штаты, французский аналог английского парламента и наших соборов, возникает в XIV веке. Итак, действительно ли есть радикальные различия между Англией и Россией по парламентаризму в связи с тем, что мы здесь сильно отстали? Есть. Очень серьезно. Между Россией и Англией гораздо больше различий в области парламентаризма, чем между Россией и Францией. И Франция на Россию в этом смысле больше похожа, чем обе наши страны, Франция и Россия, на Англию. С чем это связано? Общие причины возникновения парламентов, что в Англии в XIII веке, что во Франции в XIV, что в России в 16-17, общие причины одинаковы. Парламенты создаются не потому, что страна стремится к демократии, стремление к демократии в то время не было нигде, а парламенты создаются потому, что королю или царю нашему нужно собрать с общества деньги для военных целей. Технически собрать это без поддержки общества в Англии 13-го, Франции 14-го или России 16-го веков практически невозможно. Нету бюрократического аппарата для сбора налогов, нету оценок, скажем, земельных кадастров для сбора налогов. То есть возникает масса технических возможностей. Конечно, государь всегда может ограбить своих подданных и сказать, что это налогообложение. Это можно было делать когда угодно, хоть там в Древнем Египте, хоть в Древнем Шуме. Но если мы говорим о хоть сколько-нибудь эффективном сотрудничестве государя с обществом, о том, что налогообложение будет, ну, хоть в какой-то степени справедливое и не вызовет серьезного отторжения со стороны общества, то в средние века налогообложение должно осуществляться с помощью парламента. Государь собирает тех, кто может заплатить. Вот, кстати, это важная фраза, я на нее сейчас обращу внимание. Государь собирает не представителей всего общества, от бомжей до герцогов, а государь собирает тех, кто так или иначе может заплатить. Представителей богатых городов и крупных землевладельцев. И он с ними договаривается. Он говорит, что для защиты нашей любимой родины нужно скинуться, потому что у меня не хватит денег на войско. А общество ему говорит, что да, великий государь, мы с удовольствием скинемся, но нам за это нужны определенные права. Права, как правило, всюду одинаковые, что в Англии, что во Франции, что в России. Требуют, в смысле, права одинаковые. Требуют не наезжать, не грабить по беспределу, а все-таки брать, как принято в условиях налогообложения, по понятиям, по договоренности. И определенные привилегии могут со стороны общества выдвигаться в качестве условия. Ну, допустим, город может потребовать определенной самостоятельности. Мы тебе дадим деньги, великий государь, но давай вот деньги мы будем собирать сами, и судебная власть у нас будет своя, самоуправление будет свое, а, скажем, конкурирующих с нами иностранцев ты ограничишь в правах. Если к нам приезжает заморский купец, то он не будет иметь тех прав, которые имеем. Ну, может быть, масса условий вот для такого рода договоров, сейчас все перечислять не буду, но вот общая схема такая. Вот это одинаково работает, что в Англии, что во Франции, что в России, в Московском государстве и в других, к которым мы потом будем переходить. Но дальше возникают различия. В силу определенных причин английский парламент стал устойчивым институтом, который не исчезал в Англии с момента своего зарождения в XIII веке и до настоящего. Он существовал всегда. Иногда он был сильнее, иногда слабее. При сильных королях он был слабее, скажем, при Эдуарде I, Эдуарде III или Генрихе VIII. При слабых королях он мог оказаться сильнее, но он существовал всегда. Во Франции, как мы говорили в прошлый раз, генеральные штаты были ликвидированы после 1614 года. Они последний раз собирались. И затем король возобновил их работу только в 1789 году, и это обернулось революцией. Более того, во Франции генеральные штаты, в общем, были довольно слабыми с момента окончания Столетней войны и до вот этого 1614 года. То есть более 100 лет генеральные штаты во Франции собирались и иногда становились чуть сильнее, иногда чуть слабее, но по большому счету они уже были несопоставимы с английским парламентом. Ну вот, в России земские соборы, как мы в прошлый раз говорили, исчезли при Петре I, и до Николая II никакого парламента у нас нет. То есть в этом плане мы похожи на Францию, но не похожи на Англию. Почему возникла такая ситуация? Это отдельный, очень большой, очень сложный вопрос. И сейчас я не берусь за наше небольшое время разобрать его в подробностях. Но если сказать несколько упрощенно в общих чертах, в Англии после Столетней войны и в России при Петре Первом сформировалась сильная власть государя, опирающаяся на большую армию. Общество ничего не могло противопоставить армии. И армия, и постепенно нарождающийся бюрократический аппарат стали сами собирать налоги так, как государь считал нужным. Это работало хуже или лучше, но тем не менее, в общем, более-менее налоги собирались. Скажем, Петр I провел знаменитую налоговую податную реформу, которая способствовала более эффективному сбору налогов, хотя жестокому и несправедливому сбору налогов. Вот в Англии государи, даже самые сильные, никогда не были столь сильными, как французские и русские, для того, чтобы полностью ликвидировать парламент. Связано это было с разными обстоятельствами, но в частности с тем, что в Англии никогда не было большой сухопутной армии. Англия же остров. Им большая сухопутная армия не нужна. Англия никогда на своей территории не вела таких серьезных войн, как Франция или Россия. Англия участвовала в серьезных войнах на континенте, скажем, битва при Ватерлоо или походы герцога Мальборо во время войны за испанское наследство, но на континенте. Для этого специально создавалась сравнительно большая армия. А у себя на острове особо большой армии было не нужно. По крайней мере, после того, как подавили сопротивление шотландцев и валлийцев.
Вот как раз я про это хотел спросить, про внутренние какие-то конфликты. Они, видимо, не в счет, потому что размеры их другие совершенно.
И в счет, и не в счет. Вот здесь
Так.
интересная такая штуковина получается. В принципе, после того, как серьезное сопротивление шотландцев было подавлено, это произошло еще в средние века, Шотландия не входила в состав британского государства, но уже не могла восприниматься как возможный серьезный агрессор Севера. Вот это важная оговорка. Шотландия вошла в состав британского государства позже, но как серьезный агрессор Севера уже не могла восприниматься. И поэтому большой сухопутной армии для того, чтобы противостоять шотландцам, в принципе, не нужно было. У французов и у русских гораздо более серьезные проблемы были с соседями. И они требовали гораздо больше армии. Вот, соответственно, когда английский король пытался превратиться в настоящего абсолютного монарха, по образцу, скажем, соседней Франции, ему это не очень удавалось. И когда Карл I Стюарт в 17 веке решил, что все-таки он настоящий крутой абсолютный монарх и вступил в серьезное противостояние с английским парламентом, оказалось, что парламент даже в военном отношении сильнее короля. Когда между ними возник конфликт, король стал собирать свою армию, парламент стал собирать свою армию. Вот так вот, чтобы наготове была большая армия, этого не было ни у той, ни у другой стороны. У короля, конечно, была фора на старте, но парламент смог собрать большую армию. И в конечном счете, в ходе гражданской войны, парламентская армия, армия Кромвеля, победила, армию короля. Таким образом получалось, что в тот единственный момент, когда возникло военное столкновение короля с парламентом, и могла возникнуть настоящая абсолютистская монархия, парламент победил. И вот в этом, конечно, серьезное отличие. В Европе существует только еще одна страна, где парламент достиг такого же рода успехов, как в Англии. Это Польша. Хотя польский Сейм возник гораздо позже, чем английский парламент, но он обладал очень большим значением. Но и он, в отличие от английского парламента, не просуществовал до наших дней по причине того, что само польское государство не просуществовало до наших дней. Оно, как известно, было в XVIII веке ликвидировано и разделено между Россией, Пруссией и империей Габсбург. в известной степени это было связано со слабостью королевской власти и силой парламента. Но сейчас не буду говорить почему, немножко заинтригую. Когда мы дойдем до Польши, я об этом, до сравнения России с Польшей, я об этом расскажу подробнее. Это очень важный момент в истории Польши. Таким образом, английский парламент получается уникальный. Польский на него похож, но все-таки не настолько. Ну, еще можно сказать, что был такой сильный парламент в Европе, как германский Рейхстаг, который существовал еще в средние века. Но это был не совсем парламент, это был своеобразный такой квазипарламент для огромной германской империи, а в каждой германской земле существовали более похожие на парламенты структуры, они назывались ландтаги, земельные парламенты, что ли. И вот ландтаги, они тоже не обладали той силой, что английский парламент. Таким образом, подводя итог вот этому первому очень важному для нас моменту, я бы подчеркнул, что не Россия уникальна отсутствием парламентаризма, а Англия в Европе уникальна своим феноменально устойчивым парламентаризмом, который не удалось разрушить ни одному сильному английскому королю. Ни Карлу Первому Стюарту, ни до него Елизавете Тюдор. Ну, она, правда, и не пыталась, но время от времени парламентариев отправляла в Тауэр, когда они настаивали, ну, скажем, на том, чтобы Елизавета вышла замуж и родила наследника. Ее это очень раздражало, и она говорила, что нечего вмешиваться в мои личные дела, в Тауэр, все в Тауэр. Вот до нее Генриху VIII не удалось ликвидировать парламент, более того, он, в общем, на него опирался, хотя сделал его тогда довольно слабым институтом. Так что именно Англия в этом смысле уникальна. Ни одна европейская страна не достигла такого парламентаризма, как Англия. И потом уже в XIX веке другие европейские страны стали копировать английский парламентаризм для того, чтобы достигнуть английских успехов.
Вот смотрите, как оказывается прав оказался наш зритель Вадим Северцев, который комментировал опрос, сказал, что Англия даже от остальной Европы сильно отличается. Не знаю, про парламент он имел в виду или нет, но тем не менее попал. Вот, ну да.
Да, это очень хорошо сказано. Но, тем не менее, все-таки надо сказать об еще одной важной вещи, связанной с парламентом. И вот здесь Англия не сильно отличается. Когда в Англии возник реальный властный парламент, это уже было в XVIII веке, парламент, который начал реально управлять страной, а не просто был органом для переговоров с королем о налогах. Вот когда возник такой парламент, лишь ничтожная доля англичан избирала этот парламент. Существовали очень серьезные избирательные цензы, и в парламенте были представлены землевладельцы, лендлорды, богатые горожане, но даже горожане, так сказать, среднего уровня богатства не были там представлены. Вот это очень важный момент, и это в той или иной степени отражает развитие парламентаризма во всех европейских государствах. Всеобщее, равное, тайное избирательное право и прямое, всеобщее, равное, тайное, прямое избирательное право не возникало сразу же. Если оно где-то возникало сразу же, то это могло привести скорее к хаосу и революции. И вот в этом смысле постепенность парламентаризма является общей чертой и для Англии, и для России. Когда у нас возникла Государственная Дума в 1905 году, она тоже была построена на цензовых основаниях, причем Третья Дума, в отличие от первых двух, стала менее демократичной, поскольку даже цензовые начала первых двух дум для Николая и для его правительства оказались слишком демократичными.
Резюмируя эту часть, я хотел задать вопрос, используя реплику другого нашего зрителя, Александра Шрёдера. Он написал, что в Англии многовековой опыт парламентаризма, а в России многовековой опыт абсолютного самодержавия сформировали две разнополярные цивилизации. Это немного не соответствует тому, что вы сейчас в том числе сказали, но тем не менее, можно ли так говорить?
Да, это не соответствует совершенно. И я считаю, что если говорить так, то это прямой путь к мифологии, к заблуждению. Потому что в Англии действительно был многовековой опыт парламентаризма, но, как мы сейчас подчеркивали, парламентаризма вовсе не в современном смысле этого слова. И английский парламент до даже не середины, а, скажем так, конца XVII века не был парламентом в современном смысле слова, органом законодательной власти, который управляет страной и создает законы, которые не могут быть отвергнуты властью королевской, властью исполнительной. Парламент участвовал в законотворческой деятельности, но последнее слово было за монархом. И в Англии, и в других странах. В России не было многовекового опыта абсолютизма. Абсолютизм в России возник при Петре Первом и стал размываться уже при, формально при Николае Втором. Именно он ввел Государственную Думу. Но реально, конечно, с великих реформ Александра II, уже с середины XIX века, абсолютизм, по сути, стал размываться, потому что и крестьяне, хотя не получили представительство, но получили личную свободу. Земская система самоуправления сыграла также большую роль в развитии России. Так что, конечно, о многовековом опыте абсолютизма говорить нельзя. А если говорить о каких-то давних средневековых временах, то там власть великого князя, скажем так, очень сильно ограничивалась массой объективных причин. Ну, начиная от сопротивления церкви, церковь имела право печаловаться о сирых и убогих, о униженных, обиженных, и царь это, великий князь, царь это учитывал. И заканчивая чисто естественными географическими моментами. Но подумайте, дорогие друзья, дорогие зрители, вот об этом прям хоть специальную программу посвящай. Это самая очевидная вещь нашей истории, но самая недооцененная. Какой абсолютизм на огромных русских пространствах до формирования бюрократии, которая, по сути, только при Петре Первом и начала так или иначе создаваться? Допетровские приказы – это еще не была настоящая бюрократия. Вот, и, скажем, на местах местная власть помещалась, вся местная власть помещалась в одном небольшом помещении. Скажем, кто бывал в Пскове, видел это помещение в Псковском Кремле, куда влезала вся местная администрация. В одну небольшую комнату, по сути дела. Палату, ну, скажем так, не комнатку, а палату. Вот. То есть в отсутствии бюрократии на огромных русских просторах, конечно, в значительной степени существовала система самоуправления. Любой воевода, любой кормленщик, которого царь посылал на места, великий князь посылал на места, должен был считаться системой местного самоуправления, потому что целый ряд вопросов решался так или иначе местным сообществом. От крестьянской общины до деревни вообще даже власть воеводы толком дойти не могла на русских заснеженных просторах. То есть от крестьянской общины до городской системы самоуправления. Вот это очень важный момент, но об этом, может быть, мы еще подробнее поговорим в других программах, потому что, в принципе, проблема общая для всех европейских стран при отсутствии бюрократии. Ни о каком абсолютизме говорить нельзя, ключевые вопросы местной жизни так или иначе всегда решаются на местах, различных формах самоуправления. Ну, где-то, скажем, больше власть помещика, который может быть представителем государя для управления крестьян, скажем, в России и в Пруссии. А где-то власть помещика, дворянина меньше, и там существуют другие формы управления. Ну вот, я думаю, когда дойдем до сравнения с Германией, мы вот об этом поговорим подробно. Вот, комментарий к вопросу, комментарию нашего зрителя.
Сейчас я призову наших зрителей не расходиться, во-первых, и поставить лайки, пока идет короткий перерыв, а мы скоро продолжим. Здравствуйте, я приветствую всех, кто смотрит сейчас наш канал «Ищем выход». Благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. И из новостей это то, что мы реформировали работу с нашим телеграм-каналом, который так и называется «Ищем выход. Эхо Петербурга». Там стали появляться новости из северной столицы, но эти новости могут быть интересны не только жителям нашего города. Просто понятно, что есть определенная, ну, как сказать, есть голод по подобного рода новостям. Мы пытаемся вешать туда те новости, которые действительно интересуют петербуржцев и вообще людей из России, тех, кто скучает по Петербургу в тот момент, когда уехал оттуда. Это и политика, и это немного экономика, но, помимо прочего, это еще и фрагменты из наших эфиров, поэтому подписывайтесь, ссылку мы оставляем к описанию каждого из видео. И я, конечно же, благодарю всех, кто поддерживает наш канал, потому что мы существуем благодаря вашим донатам. Другого финансирования у нас нет, и это принципиальное наше решение. Вот с вашей помощью мы уже закрыли дыру в бюджете за сентябрь. Вот октябрь у нас пока, ну, более-менее идем. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Поддержать очень просто. Это сказано в описании к этому видео. И не забывайте про Patreon, если вы живете за границей. А то вот нам там пишут, что мы живем в Европе, перевести на карточку не можем. Patreon есть специально именно для этого. Спасибо вам еще раз. И мы продолжаем нашу работу благодаря вам.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
И мы обещали нашим зрителям рассказать еще про третий основной, я не знаю, критерий сравнения, наверное, так. Империализм, я правильно понял, да?
Совершенно верно. Это очень интересный вопрос, потому что британский империализм очень важен. В какой-то момент это был, ну, в XIX веке это был явно главный империализм мира, наиболее такой заметный, но развивался он весьма специфически. Наверное, началом британского империализма можно счесть попытки жесткого покорения Ирландии. И в этом смысле империализм англичан был похож на то, что делали другие европейские страны, вплоть до России. Война с соседями у всех шла очень жестко. Те стремились расширить свои границы, растолкать соседей и включать в свои земли территории, которые раньше к этим землям не относились. Французы, скажем, осуществляли альбегойские войны и захватывали то, что сегодня считается очевидным югом Франции, но когда-то вовсе не имело никакого отношения к Иль-де-Франсу и к территории, на которой реально правили северные короли. Россия при Иване III сильно раздвинула свои границы, и, собственно, за время Ивана III границы Московского государства увеличились примерно в 6 раз. Испанцы осуществляли реконкисту, кастильцы, точнее, осуществляли реконкисту и захватывали весь Пиренейский полуостров, а потом перебирались даже в Северную Африку. И португальцы делали то же самое. В общем, в этом смысле все похуже. А вот дальше начинаются отличия. Колонизация Америки для англичан была поначалу скорее религиозным вопросом. В этом были очень серьезные отличия от того, что делала Испания, которая захватывала большие территории в будущей так называемой Латинской Америке с помощью конкистадоров и от того, что делала Россия, которая посылала казаков устанавливать контроль московского государя над огромными сибирскими просторами. Ну, Россию с Испанией в этом плане мы еще сравним в одной из следующих программ. А вот английский вариант здесь очень специфичен. На Mayflower в начале 20-х годах 17 века в Америку перебрались не представители государства, а представители диссидентствующей церкви. Те, кто хотели сохранить свободу, а не распространить власть государя как можно дальше. У этих переселенцев как раз было очень серьезное противостояние с господствующей англиканской церковью. У них было иное представление о, как они говорили, граде на холме, то есть о истинном новом Иерусалиме, который надо построить в этом мире. И они убегали от государства для того, чтобы построить свой град на холме на новых заокеанских территориях. Вот так возник Массачусетс, так возникла Пенсильвания, так возникло несколько восточноамериканских штатов, из которых потом медленно вырастала огромная держава. Вот в этом очень серьезное, опять же, отличие английского колониализма от колониализма других европейских стран и английского империализма, соответственно. Но, как мы знаем, создав огромные североамериканские колонии и даже проведя успешные войны с французскими колонизаторами в середине XVIII века, англичане потом свои колонии потеряли. Американская революция привела к тому, что англичане не без арьергардных боев, не без больших сожалений вынуждены были оттуда уйти. Ну, остались отдельные небольшие колониальные территории в западном полушарии, но, в общем, это уже не тот британский империализм. И Британия создала новый империализм на Востоке, где жемчужиной Британской империи стала Индия. И королева Виктория даже называлась королева Англии и императрица Индии.
Да, и не только она, но и последующая монархия, я так понимаю, вплоть до отца Елизаветы II, если я правильно помню, по-моему, она уже не именовалась так.
Ну, Индия достигла независимости после Второй мировой войны. Вот, и вот этот вторичный, если можно так сказать, империализм, или даже третичный, если первичным считать оккупацию Ирландии, вторичным колонизацию Америки, то это такой третичный империализм. Он очень похож на то, что происходило в других европейских странах. Франция также захватывала колонии, Россия также захватывала колонии. Наше отличие было в том, что мы захватывали колонии на земле, а не за морем. И некоторые сторонники уникальности России говорят, что наша империя, в отличие от английской, была хорошей, правильной империей. Мы не захватывали чужие территории, мы просто расширяли Россию. Но это отличие формальное, что за морем, что за Уральскими горами. Реально, конечно, было жестокое подавление различных народов, которые проживали в Сибири. Историкам известно, что казаки и потом те, кто шли за казаками, в общем, довольно жестко обходились с местными народами. Эти местные народы отнюдь не желали платить налоги в государеву казну. И в этом смысле завоевание было похоже. Хотя, конечно, значение Индии для Лондона было намного больше, чем значение Сибири для Москвы и Петербурга. Богатство Индии, конечно, гораздо больше значит.
Я себя поправлю здесь сейчас. Себя – это то, что, конечно, отец Елизаветы Георг V действительно был последним королем Индии, а вот она была королевой Пакистана вплоть до 1956 года. Ну, это так, просто добавление.
Да, любопытно. Честно говоря, вот я не знал об этих наименованиях.
Да,
Ну
да,
ладно,
да.
это уже не выходит, да, выходит за тему нашего сегодняшнего разговора. Так что мы видим, что по империализму и Россия, и Великобритания были имперскими державами, но история, исторический путь этого империализма была различна там и там. Так что вот мы поговорили о парламентаризме, о революциях, о империализме. Ну вот это, наверное, ключевые параметры, по которым можно сравнить наши страны.
У нас очень мало времени остается, поэтому один, может быть, два вопроса. Один из них, вот тот, на который я обратил внимание от Данилы, раз уж мы заговорили про королеву Викторию, я просто вспомнил сценку из, по-моему, это Райкиновская была, Райкина, да, была. Так вот, даже в правлении Виктории уважение к личности было маловато, мягко говоря, даже и при последней Елизавете оно только сформировалось. Это, как пишет Данила, конструкт модерна. И при этом это же говорит о разном уровне модернизации двух обществ. Одно прошло дальше, второму эта концепция пока чужда. Вот как вы на это отреагируете?
Да, это хороший комментарий. Если я все правильно понял, то, наверное, можно вполне с ним согласиться. И, по сути, мы подходили к этому вопросу, когда говорили о том, как медленно расширялись избирательные права даже в английском парламенте XVIII-XIX веков. И, соответственно, медленное расширение прав общества приводило к тому, что права человека, самые разные права человека, недооценивались. Да, это было действительно и во времена королевы Виктории. В Англии на протяжении всего XIX века постепенно осуществлялись различные реформы, которые увеличивали число избирателей. Общество боролось за свои права, государство так или иначе на эту борьбу откликалось и предоставляла более широкие права. Не сразу всем, но постепенно. Наконец, в 20 веке получили права и женщины. Долгое время речь о расширении избирательных прав касалась вообще только мужчин. Но потом получили права и женщины, и Англия стала по-настоящему демократической страной, хотя и монархией, конституционной монархией. А в России этот процесс шел по-другому. У нас, ну, как мы уже, собственно, говорили, до формирования Государственной Думы в ходе Первой русской революции при Николае II представительства общества не было. Вот как ликвидировали земские соборы, так вот представительства не было. Только в ходе земской реформы на местах возникло определенное самоуправление при Александре II. Вот. А затем наше общество попыталось захватить сразу все возможные права, захватила их в феврале 2017 года, но так ими и не воспользовалась. Выборы в учредительное собрание были проведены всеобщие, но учредительное собрание, как известно, только что собралось, и матрос Железняк его разогнал. То есть это учредительное собрание не было поддержано обществом, к выборам общество отнеслось как к формальной и странной процедуре, избрание органа, который, в общем, непонятно зачем нужен. И даже в ходе гражданской войны, ну, может, я здесь ошибусь, я могу ошибаться бесспорно в каких-то вопросах, кто со мной не согласен, пишите, поправляйте и так далее, но мне кажется, даже в ходе гражданской войны не было серьезной борьбы именно за учредилов, сказать, за учредительное собрание. Сталкивались разные силы, красные, белые, там, зеленые и так далее. Ну вот, учредительное собрание не пользовалось большим авторитетом ни в одной серьезной политической силе эпохи гражданской войны. Ну вот, наверное, такой комментарий.
Да, я думаю, что, к сожалению, времени-то нам не хватает, и тогда давайте уж расскажем просто зрителям, про что мы будем завтра, в следующий раз говорить, через неделю.
В следующий раз мы возьмем сравнение со следующей страной. Какую страну нам взять? Давайте подумаем. Я, честно говоря, специально не планировал, какая должна быть следующая программа. Но мне кажется, что и в ходе разговора о сравнении России с Францией, и в ходе сегодняшнего разговора у нас довольно часто звучала страна Испания. Испания, Кастилия. И, наверное, имеет смысл поговорить о сравнении России с Испанией. Скажем, знаменитый американский историк-специалист России Биллингтон в своей знаменитой книге «Икона и топор» прямо проводил сравнение России с Испанией, говоря, что по ряду параметров, по каким я сейчас не буду говорить, по ряду параметров вот именно эти страны очень похожи. Ну, а буквально сейчас мы говорили о схожести империализма, колониализма конкистадоров и Ермака. Так что вот, наверное, давайте в следующий раз поговорим именно о сравнении Кастилии и Испании с одной стороны, Московии и России с другой стороны, вот как эти огромные державы вырастали из маленьких базовых государств.
Давайте договорились. Хорошо, спасибо большое. Я напоминаю нашим зрителям, что очень важно поставить лайк, написать комментарий. Причем хорошо бы, чтобы это был отдельный комментарий по содержанию программы. Может быть, вы какие-то нам замечания сделаете. Это, мне кажется, всегда будет полезным. И предлагайте тоже свои темы, между прочим. Я напоминаю, что это был Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследований и модернизации при Европейском университете в Петербурге. Спасибо вам большое.
И вам большое спасибо, и присоединяюсь к вашему пожеланию, к нашим зрителям. Пишите комментарии, пишите вопросы, возражения. Я думаю, что в какой-то момент при активной реакции на то, что мы говорим, мы можем посвятить программу возвращению к некоторым важнейшим вопросам. Я отвечу на вопросы, на комментарии. Так что мы вполне можем вернуться и к французской, и к английской теме, если не до конца раскрыли. Но здесь инициатива должна быть на вашей стороне. Всего доброго.
Спасибо. Спасибо.
Особые истории с Дмитрием Травиным.